Добрый день, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас в эфире телевизионного епархиального обозрения. Сегодня в выпуске вы увидите. За несколько дней до распятия Господь преобразился перед своими учениками на горе Фавор. Глухонемые города Одессы смогли принять участие в литургии в светлый праздник преображения Господня. Свято-Успенский патриарший монастырь в Одессе. Об этом подробнее в нашем выпуске. «24 августа Украина отметила 22-й год независимости нашего молодого государства. Накануне главного государственного праздника в Одесском национальном театре оперы и балета прошло празднование Дня независимости Украины. В торжествах принял участие и Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский».
24 августа 1991-го. Эту дату сегодня знают все. В этот день Верховная Рада Украины приняла исторический документ исключительного значения – акт провозглашения независимости Украины. Сегодня в свои 22 молодому государству есть кем и чем гордиться. В рамках празднования Дня независимости торжественное мероприятие состоялось традиционно в стенах Одесского оперного театра. За личный вклад в становление независимости были награждены лучшие работники региона. Орден святого равноапостольного князя Владимира первой степени из рук митрополита Одесского и Измаильского Агафангела получил губернатор Одесской области Эдуард Матвейчук.
Между церковью и государством установились самые добрые отношения на церковно-государственном уровне. Об этом может свидетельствовать наш Причерноморский регион, который возглавляет достойный политик, государственный деятель Эдуард Леонидович Матвейчук. Многие инициативы, которые Эдуард Леонидович воплощает в жизнь, являются его личными. И народный бюджет, который проявил себя уже на деле, который делает много для того, чтобы улучшалась жизнь одесситов, жителей Одесского региона.
Когда мы говорим о том, что мы хотим добиться процветания, когда мы говорим о общечеловеческих ценностях, без них невозможно это сделать, конечно же, мы должны говорить о том, что должна быть полная гармония внутри человека, а она будет только тогда, когда будет гармония в обществе. Ну так вот, это гармония, которая существует между церковью, православной церковью и, скажем так, исполнительной властью, законодательной властью в Одесской области существует. И я бы хотел в связи с этим выразить особую благодарность митрополиту Агафангелу за ту роль, которую он играет в жизни нашего края, и пожелать ему, прежде всего самого главного, здоровья, и выразить большую благодарность и гордость за то, что мне предоставлена такая возможность работать вместе с ним.
Страна процветает по-настоящему тогда, когда каждый прилагает к этому усилия. Высокопреосвященнейший Агафангел – один из первых, кто поставил свою подпись за независимость в 1991-м. Сегодня он говорит об этом с гордостью и призывает всех работать на благо украинского государства.
Я тогда с достоинством поставил свою подпись в свидетельстве, что я являюсь гражданином этого государства, в котором я живу, являюсь его патриотом и верным сыном украинской земли. Хочу пожелать всем вам здравия, спасения, радости, помощи Божией. Пусть каждый трудится на благо своего народа. Пусть вклад каждого из вас будет достойным. И пусть Господь благословляет все ваши труды для того, чтобы каждый, живущий на этой земле, чувствовал себя хозяином, творцом, созидателем, строящим новую демократическую Украину, и чтобы Родина гордилась своими сыновьями и своими дочерьми. С праздником вас, дорогие друзья!
С чего же состоит независимость? Что необходимо для того, чтобы сама независимость наполнилась реальным смыслом? Наверное, необходимо создать все те условия, когда люди, проживающие в независимой Украине, будут чувствовать себя комфортно. Люди, проживающие в независимой Украине, будут гордиться своим государством. То есть это все то, что необходимо для того, чтобы мы, молодая, независимая страна, полностью реализовали те возможности, которые у нас есть.
Только совместными усилиями власти и общества можно достичь высот, уверен Эдуард Матвейчук. Страна по-настоящему независимая, когда люди комфортно себя в ней чувствуют. Сегодня именно такая политика проводится президентом Украины Виктором Януковичем. Власть и люди должны идти вместе, подчеркнул губернатор.
президент страны, его вертикаль исполнительная, взяла на себя эту ответственность за будущее страны, эту нелегкую ношу, нелегкую с точки зрения, потому что никто не ждет каких-то пик с этого, а нелегкую, потому что это 24 часа работы ради того, чтобы процветала наша страна, чтобы процветала Одесская область, чтобы процветал наша прекрасная столица наша, это город Одесса. И ради этого мы и будем продолжать работу. А сегодня еще раз с праздником всех, дорогие друзья. И я уверен, что мы на правильном пути, и Украина расцветет, и расцветет с ней вместе и Одесская область.
Лучшие среди лучших работники региона по случаю праздника получили заслуженные награды от президента Украины, Кабинета министров и Одесской облгосадминистрации.
Баский район из депрессивных районов стал районом развивающимся. Только благодаря тому, что мы четко понимаем, какие задачи стоят сегодня перед нами, которые ставит президент Украины Виктор Федорович Янукович. Тот всеобъемлющий проект «Народный бюджет», который превратил Баский район в единую строительную площадку, в которой участвуют абсолютно все жители Баского района. У нас хорошая команда управленцев, у нас хороший район, у нас хорошие люди. Мы служили, служим и будем служить народу Украины.
Среди наград Одесской облгосадминистрации особо приятно отметить подарок Одесскому академическому театру музыкальной комедии. В рамках программы «Народный бюджет» учреждение получило ключи от квартиры.
Народный бюджет последние годы все больше и больше внимания уделяет работникам культуры, театрам, музеям, библиотекам. И уже есть плоды. Одесса возвращает себе имя культурной столицы Украины. Мы очень этому рады. Эти ключи – это квартира, в которой будет жить наш главный дирижер Вадим Михайлович Перевозников, заслуженный деятель искусств Украины. Человек, который уже... Спасибо. Человек, который уже много сделал, поставил несколько хороших, интересных спектаклей.
После торжественной части и вручения наград гости смогли насладиться праздничным концертом.
августа православный мир отмечает праздник Преображения Господня. Согласно Священному Писанию, за несколько дней до распятия Господь преобразился перед своими учениками на горе Фавор. Лицо Его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет. Преображение Господня относится к 12 наиболее значимым православным праздникам. В этот день владыка-митрополит Агафангел провел богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
19 августа Православная Церковь празднует Преображение Господне. Для одесситов это двойной праздник, ведь в честь Преображения названа Великая Святыня Одессы и символ веры, нравственности и народного единства одесситов – Спасо-Преображенский кафедральный собор. Собор был построен на средства жителей города, святителем Иннокентием Одесским, чьи мощи и покоятся под сводами этого собора. В годы богоборческой бесовской власти он был взорван вместе с духовностью, нравственностью и духом одесситов. Это была великая трагедия для каждого жившего и живущего ныне и неравнодушного к городу на берегу Черного моря. Много лет одесситы созерцали руины собора, которые не давали просто забыть людям о Боге, о вере и о верности. И вот в 2010 году преобразилась Одесса, когда воссиял Преображенский собор, который как птица Феникс воскрес из руин.
С появлением этого собора большее количество людей стало, конечно, интересоваться, во-первых, архитектурой, которая уже привлекла, конечно же, людей в храм. Заходя в этот собор, обязательно, я думаю, что каждый человек чувствует то, как его душа успокаивается, то, что он видит Господа, хотя бы своим сердцем. И поэтому, зайдя в этот собор, же человек не может остаться без какого-то отпечатка Бога на душе. Все-таки он с ним сталкивается здесь.
Этот собор по своему названию стал символом преображения души каждого православного христианина нашего города и не только.
В этом прекрасном, чудесном, необыкновенно красивом белом храме я уже второй раз. Господь мне позволил и нынче переступить этот храм, потому что в прошлом году я именно в Спас была здесь и точно так же, как и все христиане, молилась Господу Богу о здравии народа, о здравии нашего государства, российского и украинского. Я благодарна Господу, что я сегодня снова побывала на молитвенной литургии, где слышала очень молитвы, которые меня трогают до самого сердца.
Преображение Господне – это один из 12 главных праздников православной церкви, в народе называемый «Яблочный Спас». История этого события описывается в книгах Нового Завета.
Господь наш Иисус Христос взял своих трех учеников и поднялся на гору. Это Он сделал заради того, чтобы укрепить веру учеников в своем божественном происхождении. Почему? Потому что через несколько буквально недель Господь принимал вольные страдания, вольную страсть. И чтобы по своему маловерию апостолы не разбежались, не убоялись, а верили, истинно верили в божественное происхождение Иисуса Христа. И вот Он преображается перед своими учениками во свидетельство божественного происхождения. Перед Ним являются ветхозаветные пророки, пророк Моисей, пророк Илья. И также, естественно, конечно, самое главное событие, то, что был слышен голос Бога, Отца, который говорил: «Сей Сын мой возлюблен, во всем его слушайте».
Эти библейские строки показывают нам то, что Царство Божие может наступить уже и здесь, в нашем мире, если мы во всем послушаем Господа и услышим Его. И тогда вместе с Ним и преобразится наша душа, если мы облечемся во всеоружие света и в белые одежды друзей Христовых. Также в этот день, глядя на иконы преображения Господня, видя тот фаворский свет, который излучал Господь, и слыша об этом свете и строк, который повествует в эти дни нам Евангелие, мы должны понять, что Господь – это свет, свет блаженства, свет праведности, свет любви, свет милости. И должны понять, что свет невозможно внести в тьму. Нельзя войти в Царство Божие, имея в себе тьму. Мы должны решить для себя и отбросить все оковы греха, и, очистив свою душу, сделать ее убежищем света Христового, который Он нам принес в мир и который пытается сохранить в мире Святая Православная Церковь.
Это великое событие, в первую очередь, как для апостолов, было подкреплением веры в их Божественного Учителя, Христа Спасителя, перед несколькими неделями, перед распятием, перед вольной страстью Христовой. Так само и для каждого православного христианина, в первую очередь, является подражанием, укреплением. И каждый православный христианин должен стремиться, чтобы его душа преобразилась, приняла естественный образ и подобие Бога.
Также этот праздник считается праздником урожая. В этот день освящают по установлению церкви первые созревшие плоды земли, которые по уставу Святой Православной Церкви нельзя вкушать до дня, пока они не будут освящены.
Это освящение плодов мы совершаем в дань благодарения Всевышнему Богу за те великие благодеяния, то, что в этом году нас Господь подобил и дал урожай, и мы благодарим Бога за этот урожай.
В эти дни уже созревают яблоки, сливы, груши и виноград. Потому именно эти плоды приносят для того, чтобы освятить в храм. Также в эти дни по традиции освящаются и поля, на которых и растут эти плоды.
Святят, конечно, мед, яблоки, фрукты. Но это все второстепенно, надо это помнить. Потому что, в первую очередь, освящение, конечно, должно быть в душе. В душе каждого человека. А фрукты, мед, это помогает нам. Обязательно нужно тоже приходить светить. Но помни, что это не первое дело. Заходить нужно, нужно молиться. Молиться искренне, нужно искать Бога. Потому что если не будем искать, Он сам никогда не появится у нас в душе. Кто ищет, Паскаль сказал, тот увидит Господа. А кто скрывается от Него, от того Он тоже может. Тому тоже может и не так явно и показаться.
Так же, как и эти земные плоды, мы должны принести Богу и наши плоды душевные, чтобы и нам вместе со Христом в душе преобразиться и стать жителями Царства Божьего, где нет ни печали, ни воздыхания, но есть любовь Божия и вечное блаженство пребывания с Богом, созерцая Его.
И мы счастливы, что мы имеем возможность получать этот небесный свет, излучающий от самого Христа Спасителя, который очищает наши души, просвещает наши сердца и дает нам возможность восходить в селение горнее небесное и созерцать славу
Божественный Господа Иисуса Христа. А Он сказал: человеческое сердце не видело и ухо не слышало, что Господь готовит любящим Его.
Синхронный перевод во время Божественной Литургии. Впервые за всю историю нашего города в Одесском храме прошла служба в сопровождении сурдопереводчика. В церкви святой преподобной мученицы Елизаветы на улице Вавилова глухонемые города смогли принять участие в литургии в светлый праздник Преображения Господня. С интересом наблюдали за столь необычным богослужением и наши корреспонденты.
Светлый праздник Преображения Господня в Одесский храм в честь святой преподобной мученицы Елизаветы стекаются верующие. Среди них выделяется несколько прихожан, чьи голоса не слышны. Они общаются с помощью жестов. Настоятель храма, протоиерей Святослав Минаев, начинает служить божественную литургию. А по левую руку от батюшки перед царскими вратами переводит на язык жестов молитвы, тексты Евангелия и даже церковные песнопения сурдопереводчик Екатерина Дятлова. Она приехала из Киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря специально, чтобы сопровождать синхронным переводом службу в праздник Преображения Господня.
Я, например, 9 лет, да, перевожу уже в храме службы, но я все равно вот на этой службе я готовилась вечер, смотрела тексты, сравнивала церковно-славянские, русский текст. Более того, еще звонила в Ионинский монастырь, советовала с иеромонахами, как объяснять, как нюансы в Евангелии, нюансы, потому что я не хочу отсебятины. Для меня большая ответственность, чтобы ни одного слова я не перевела неточно. Вот. Максимально здесь, конечно же, особенность в том, что ты переводишь не так вот дословно, жесть, это все не склеится, они не поймут. Нужно многое пересказывать, объяснять. Вот. Я не всегда совпадаю с хором, потому что что-то по ходу объясняю. Объясняю, почему хор долго поет, потому что батюшка что там читает, для того, чтобы была связь. Я иногда пересказываю тайную молитву по благословению священника, чтобы была связь. То есть, безусловно, в этом такая особенность и довольно большое напряжение, потому что постоянно нужно держать эту нить и постоянно как бы смотреть на хор, на священника, на лица людей, которые устали, не устали. То есть довольно много нюансов.
Особое внимание к людям с недостатками слуха у настоятеля храма протоиерея Святослава Минаева возникло не внезапно, а зародилось давно, вместе с появлением на свет родного брата батюшки.
Так как у меня брат плохо слышит, и с детства общаюсь с людьми слабослышащими, тугоухими, всегда хотелось, чтобы они знали немного больше о Боге, чем это они могут почерпнуть, читая сами.
А вот идея проводить службы с участием сурдопереводчика появилась относительно недавно, во время таинства крещения глухонемого ребенка. Крестные родители, говорит батюшка, оказались также особенными.
Трудно, с трудом, но я смог им объяснить, что от них требуется, что это за таинство, почему мы крестим маленького ребенка. Поэтому в этот момент решился, и по благословению митрополита, слава Богу, прошла первая служба с сурдопереводом. Благодаря Екатерине Дятловой, она приехала из Киева специально для того, чтобы помочь сделать нам первый шаг. Потому как в Киеве, в Свято-Троице-Ионовском монастыре, это очень развито, и там уже на высоком уровне проходят службы. И я надеюсь, и буду стараться, стремиться дотянуться к их уровню, чтобы у нас было такое же благолепие, такое же правильное служение сурдопереводом, как у них.
Сурдоперевод в храме обладает своей спецификой. Сначала нужно перевести тексты с церковно-славянского на русский, а затем уже на язык жестов, говорит Екатерина Дятлова.
При разработке православных жестов вот, приходилось обращаться и к питерцам, которые раньше нас начали работать, и к львовянам, к черновцам. То есть мы поездили, посмотрели все города, Казань, Минск, вот, Москва. Вот. Потом уже приезжаем с этими жестами в наш Киев, допустим, говорим, как вам, понятно, непонятно, вместе что-то продумаем. Например, жест Троиц. Придумали мы в Киеве. Вот. То есть три лица воедино Бог. Бог вот жест обычный, вот, Троица. Раз, вот. Ну и такие разные нюансы. То есть и этот жест, он понятен и в Одессе сейчас, и не в Одессе.
Сегодня церковь призвана нести спасительную весть всем людям, глухим и слышащим. Услышать проповеди Слова Божьего, стихов и песнопения во время общего служения, принять участие в таинствах Христовых. До недавнего времени для глухонемых Одессы это было из области нереального. Сегодня они не могут сдержать своей радости от того, что на равных принимают участие в богослужении.
Без перевода я в церковь, конечно, ходила, но сама Сама молилась, как могла, а что говорили, ничего не понимала. Некому было обращаться, переводчика не было. Мой сын здесь лежит в больнице, близко к храму. Я пришла сюда, батюшка ко мне подошел и пригласил на службу. Я сказала: «Хорошо, конечно, я приду». И сегодня все совпало, я пришла и увидела, что есть перевод. Это так здорово. Я хочу, чтобы мой сын исповедовался, чтобы он был здоров. Я хочу, чтобы мы ходили в церковь.
Сегодня, говорит Светлана, впервые поняла смысл многих слов в отдельности и самого богослужения в целом.
Жалко, что глухие не знают. Вот я сама первый раз, я считаю, что нужно рассказать всем глухим, чтобы они приходили сюда. Потому что глухие говорят, как обращаться, как, помогите, как общаться. Нужно объявить всем, чтобы приходили сюда, потому что наконец-то есть перевод, чтобы все приходили сюда.
Постоянного православного сурдопереводчика из Одессы пока, увы, найти не удается, говорит настоятель храма протоиерей Святослав Минаев. Однако слабослышащие и глухонемые православные могут приходить в храм святой преподобной мученицы Елизаветы в последнее воскресенье каждого месяца. В эти дни службы будут вестись синхронным переводом от приглашенных сурдопереводчиков. Ближайшее такое богослужение состоится 29 сентября.
Успение Божией Матери – один из самых почитаемых и любимых на Руси праздников, особое значение которого подчеркивается предваряющим его двухнедельным постом. Успению посвящено множество обителей, начиная с самой прославленной Киево-Печерской лавры, Святоуспенская Почаевская лавра, созданная на горе, где Богородица явилась в огненном столпе и на скале оставила след своей стопы, Святоуспенская Святогорская лавра, Святоуспенский собор Троицы Сергиевой лавры, Великокняжеский собор во Владимире и, наконец, сакральная вершина, возвышающаяся над всем, Святоуспенский собор Московского Кремля, где служили патриархи, венчались на царство цари и творилась история великого государства. В начале XIX века было положено начало и Святоуспенскому патриаршему монастырю в городе Одессе.
Создателями Свято-Успенского монастыря в Одессе являлись митрополит киевский Гавриил Банулеско-Бадони и молдавский дворянин Александр Теутул. Дворянин Александр Теутул переселился в Одессу в 1805 году, имея обширное хозяйство. Кроме того, Александр был другом владыки Гавриила. Однажды он открыл владыке свою мечту – построить на высоком берегу маяк и церковь. Поводом для быстрого оформления пожертвования послужил трагический случай. Греческий корабль, шедший в Одессу, принял костер, разожженный Теутулом и его приятелями, за огни портового маяка и разбился о прибрежный утес. Благочестивый хозяин от сознания своей вины поспешил принести свое поместье в дар церкви. Митрополит Гавриил превратил усадьбу в подворье кишиневского архиерея, а вскоре устраивает здесь штатный монастырь. Вначале была устроена небольшая деревянная церковь, а позже, в 1825 году, на ее месте воздвигли каменный двухпрестольный собор Успения Пресвятой Богородицы. В 1834 году на пожертвенные средства одесской купчихи Дарьи Харламбу был построен второй монастырский храм с колокольней в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». После монастырская братия построила на свои средства небольшую третью церковь во имя святителей чудотворца Николая. В 20-х годах прошлого века православная Одесса была расколота, многие храмы заняты обновленцами. В 1922 году монастырское имущество, все ценности и святыни были полностью конфискованы в помощь голодающим. Вскоре взорвали и главную святыню монастыря, заложенный еще ее основателем, митрополитом Гавриилом, храм в честь Успения Божией Матери. Возрождение обители произошло в 1944 году, а через два года по соседству с монастырем открывается Одесская духовная семинария. В 1946 году Одесский Успенский мужской монастырь впервые посетил патриарх Московский и всея Руси Алексей I. После этого в обители была открыта летняя резиденция русских патриархов, которая действует и сегодня. Поэтому и сам Успенский монастырь называют патриаршим. В настоящее время число братьев и прихожан монастыря значительно увеличилось, и церкви монастыря уже не способны вместить всех молящихся. Слева от монастырского кладбища построен новый собор в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». В честь этой иконы в 2010 году был освящен верхний храм, а нижний – годом ранее в честь преподобного Кукши Одесского, где теперь покоятся святые нетленные мощи преподобного. В настоящее время в Свято-Успенском монастыре бережно хранятся святыни Православной Церкви, части ризы Христа Спасителя и хитона Пресвятой Богородицы, стопа апостола Андрея Первозванного, ковчег с мощами всех святых, почитаемая народом икона Божией Матери Млекопитательница. На сегодняшний день на территории монастыря молитвами и предстояниями перед Богом, трудами высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела, возводится надвратный храм в честь великомучеников Бориса и Глеба. Колокольня Свято-Борисоглебского храма возвышается над окрестностью на 53 метра и открывает вид не только на монастырь, но и на всю Одессу с высоты птичьего полета. Также на территории обители находятся отреставрированные патриаршие покои, архиерейская гостиница, два архимандритских многоэтажных корпуса, отреставрировано кладбище и по всей территории монастыря уложена тротуарная плитка. Свято-Успенский мужской монастырь живет своим, сложившимся отличным от мира уставом и ритмом. Жизнь монашеская, молитва и труд. Молятся монахи о том, чтобы Бог благословил, осветил, помиловал и спас каждую душу. Так же, как и в прежние века, идут люди на богомолье в монастырь, чтобы в покаянии очистить душу свою, излить свои печали, выяснить свои недоуменные вопросы, получить духовный совет, наставление и благословение на последующую жизнь. Братья монастыря под свидетельским амофором священно-архимандрита обители митрополита Агафангела продолжают совершать свой монашеский подвиг, внося свою лепту в дело духовного просвещения и возрождения народного, храня православные традиции, единство и чистоту Святой Православной Церкви.
В августе мы чтим память преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. С детства он был воспитан родителями в христианском благочестии и преданности Святой Церкви. И своими благими делами во славу Христову был причислен к лику русских православных святых. Кроме того, преподобный Антоний Римлянин известен как основатель Новгородского Антониева монастыря.
Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 году в семье богатых людей, державшихся православного исповедания веры. Лишившись родителей в 17 лет, он принялся за изучение писания отцов на греческом языке, после чего раздал часть наследства нищим, а другую вложил в деревянную бочку и пустил ее в море. Сам же принял пострижение в одном из пустынных скитов, где прожил 20 лет. Гонение со стороны латинян на православных принудило братью этого монастыря разойтись. Преподобный Антоний скитался, переходя с места на место, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве. Преподобный Антоний заботился, чтобы из монастырских доходов оказывалась помощь нищим, сиротам и вдовам. В 1117 году преподобный начал каменное строительство в монастыре. До наших дней сохранился собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный при жизни преподобного в XII веке известным новгородским зодчим Петром с фресковыми росписями. В 1131 году святитель Нифонт Новгородский поставил преподобного Антония игуменом монастыря. Скончался Антоний 3 августа 1147 года и был погребен святителем Нифонтом. Мощи же преподобного были обретены 1 июля 1597 года нетленными и положены в окованную серебром раку. С того времени был учрежден в память его крестный ход из Софиевского собора в первую пятницу после Петрова дня. При раке преподобного находилась ветвь осоки, с которой Антоний приплыл из Рима, держа ее в руке. Так он изображается и на иконах. До 30-х годов нашего века мощи преподобного Антония почивали в соборной монастырской церкви Рождества Пресвятой Богородицы в пределе его имени.
Наш выпуск подошел к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.